Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Благодать на благодать». В прошлой передаче мы с вами остановились на том, что Давид взял у Ахимелеха в Номве 5 хлебов из 12. 5 – это благодать, а 5 хлебов, которые предназначены для 12 колен Израиля. И куда он с ними пошел? И встал Давид и убежал в тот же день от Саула и пришел к Анхусу, царю Гефскому. То есть Давид убежал к Филистею, поскольку дело было спешное, как там написано, очень спешное, убежал к Филистею. А Филистея, как мы установили раньше, является прообразом окружающего нас мира, в котором мы повседневно вращаемся. А это значит, что Иисус Христос обратился к язычникам после того, как был полностью отвергнут Израилем. Обратимся теперь к Новому Завету и в деталях рассмотрим развитие этих событий. Но прежде чем мы это сделаем, обратимся еще раз к пророку Исаии, глава 45, стихи 14-15. Так говорит Господь: «Труды египтян и торговля эфиоплян и содейцы, люди рослые, к тебе перейдут и будут твоими, они последуют за тобою, в цепях придут и будут умолять тебя, говоря: у тебя только Бог. Истинно ты Бог сокровенный, то есть скрытый, Бог Израилев, Спаситель». Здесь говорится об Иисусе Христе, Боге Израилевом, к которому пришли язычники в цепях сатаны. Важно отметить в этих стихах, что Иисус Христос был в Ветхом Завете скрыт. Он выступал скрыто под именем Ангел Иеговы. Это подтверждает числовая символика, и мы это с вами рассмотрели в статье «Иегова. Имя откровения Иисуса». Большинство детей Божьих ошибочно считают, что в Ветхом Завете мы имеем 39 книг. Я на этом особо заостряю внимание. И громко с кафедры об этом заявляют проповедники. Библию не знаем и не придерживаемся к тому, что учит нас Святой Дух. Но Святой Дух подразделил книгу Псалмов на 5 книг, поэтому мы не имеем права принимать их за одну книгу. Итак, в Ветхом Завете имеем 43 книги, что означает «скрыто» по символике. Сын Божий, Иисус Христос, выступает в Ветхом Завете скрыто. И то, что читаем в Новом Завете в словах, мы видим в Ветхом Завете через Святого Духа в образах, которые мы с вами как раз разбираем. Уже очень много разобрали этих символичных прообразов. В Новом Завете имеем 27 книг, что означает «тайна». Длительное время я думал, какие еще тайны могут быть в Новом Завете? Однако, читая Ефесянам главу 5, стихи 30 по 32, получим ответ на этот загадочный вопрос. «Потому что мы члены тела Его от плоти Его и костей Его, посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю, по отношению ко Христу и к церкви, говорит апостол Павел, по отношению ко Христу и к церкви». Здесь говорится о тайне будущего, в вечности, о том, что нас ждет, как невесту или церковь, о наших отношениях с Иисусом. Какая слава! Хотя это еще тайна, но по милости своей Господь дает и в эту тайну заглянуть. Об этой тайне символизирует число 27. Новый Завет является дополнением Ветхого Завета. Один брат сказал по этому поводу: «Дополнение познания образует Божью тайну. На первый взгляд это абсурд. Но если мы к познаниям Ветхого Завета дополним Новый Завет, то действительно убеждаемся, что мы все еще стоим перед великой тайной, которая ждет нас в вечности. Итак, в Библии мы имеем всего 70 книг, что означает именно дополнение. Именно в этом скрывается тесная и гармоничная связь между Ветхим и Новым Заветом. Оба завета друг друга дополняют. Многие дети Божьи, к сожалению, с пренебрежением относятся к Ветхому Завету, считая, что все, что там написано, относится только к Израилю, и что это дело прошлого, так как Господь Иисус исполнил закон. А мы живем не под законом и спасены по благодати. Другие, как субботники, впадают в другую крайность и пытаются еще исполнять закон. Обе крайности от сатаны. Спасены мы действительно благодатью и живем не под законом, который был дан Израилю, чтобы обнаружились преступления. Например, если бы не было правил уличного движения, то нельзя было бы определить виновного в нарушении правил. Так и Господь, чтобы показать людям их грех, дал им закон, как правило. И когда грех умножился, то есть люди имели возможность увидеть свои грехи и свое бессилие против них, стало преизобиловать благодать. Римлянам глава 5, стих 20. Ветхий и Новый Завет представляют неразделимый слиток, законченное, укомплектованное произведение Господа Бога. На примере рассмотрения темы «Благодать» мы увидим, как она зародилась в Ветхом и нашла свое завершение в Новом Завете. Это благодать. Обратимся теперь к Матфея 14:13. «И услышав Иисус, что Иоанна Крестителя обезглавили, удалился оттуда на лодке пустынное место один». При дальнейшем исследовании можно установить, что Иисус удалился из Иудеи в Галилею. Галилея символизирует язычников, так как там жили евреи, смешавшиеся с язычниками. Во время 70-летней ссылки Израиля его поработители заселили эту территорию и Самарию язычниками. Поэтому чистые евреи из Иудеи не общались с галилеянами и самарянами, как с язычниками. Иисус ушел из Иудеи в Галилею, то есть, когда он полностью убедился в том, что собственный народ его отверг, Израиль отверг его, то он обратил свой взор на язычников, в Галилею ушел. Надо внимательно читать, это все такие глубокие сообщения Святого Духа. Поэтому убийство Иоанна Крестителя является поворотным пунктом во всей истории пребывания Иисуса на земле, в истории спасения Божьего народа и язычников. В Матфея глава 17, стих 12 читаем. «Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них». Господь связывает эти два события. А в Малахии 4, стих 5 читаем про того же Илию следующее. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного». Под великим и страшным Господним днем имеется в виду суд над живыми во второй половине 70-й седьмины. День Господень, запомните! Некоторые думают, вот только в воскресенье я слушал от одного брата в нашем собрании. Вышел, и чтобы совершить преломление хлеба, преподнести вечерю, говорит, день Господень у нас сегодня. Мы имеем воспоминание о том, что Иисус умер за нас, а день Господень — это суд в 70-ю седьмину. Это значит, что если бы евреи приняли Иисуса как своего Мессию, то Иоанн Креститель должен был быть в духе Илии, то, что мы прочитали в Малахии 4.5, так как приход Илии, согласно Откровению 11, стих 3, должен предшествовать приходу Иисуса. Но поскольку Иоанна не признали за Илию, а казнили, то логично и Иисуса должны казнить, о чем Иисус и говорит в Матфея 17, стих 12. Иисус это совершенно ясно говорит об этом, потому что он все наперед знал. Это все связано между собой. Илия, Иоанн Креститель, Иисус, Мессия. Коли этот факт свершился, то и Иисусу нечего больше было делать среди евреев. Он знал все, что его отвергли. Возвращаемся в Матфея, глава 14, стих 13. Где читаем, «А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком». Итак, рассмотрим знаменитое насыщение 5000, согласно Матфея, глава 14. Насыщение 5000. Насыщение Иисусом 5000. Читаем стих с 15 по 17, то есть из главы 14. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, «Место здесь пустынное, и время уже позднее, отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им, «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему, «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Ну как, дорогие слушатели, светит вам теперь эти 5 хлебов? Говорят они вам о чем-нибудь, который Давид взял у Ахимелеха из 12, 5 хлебов? Все изложенные ранее события, в которых в роли Иисуса выступает царь Давид, можно было бы описать более подробно и детально. И тогда мы с еще большей выразительностью увидели бы то, что Иисус принес нам своим приходом на землю. Все небесное богатство, которое Он сделал нашим достоянием. Как это прекрасно, что на арене событий появился теперь Иисус Христос и лично приступил к исполнению всего того, о чем Он пророчествовал в Ветхом Завете к решающему этапу своего плана спасения людей. Он сам теперь лично выступает, а то все время мы видели Давида и другие прообразы Иисуса. Иосифа прекрасный тоже прообраз Иисуса Христа в Ветхом Завете. Поэтому ухватимся в этих 3 стихах сразу за самое главное. 5 хлебов. Вот они, эти 5 хлебов, которые, скажем теперь, Иисус, а не Давид. Иисус взял в небесном святилище. Вспомним, что выражение «благодать Иисуса Христа» встречается в Библии 15 раз, что означает исполнение. Иисус Христос вместе с Отцом приняли решение до основания мира добровольно умереть за нас, грешников, и спасти нас через благодать, то есть незаслуженно, бесплатно. И когда наступила полнота времени, согласно Галатам 4.4, Он, Иисус, взяв эти 5 хлебов, пришел на землю. С благодатью пришел, не с законом теперь. На землю пришел, чтобы исполнить принятое с Отцом решение, и готов был дать себя на распятие. Событие насыщения 5000 описано во всех 4 Евангелиях. Матфея, глава 15, стихи 14 по 23, Марка, глава 6, стихи 30 по 44, Евангелие от Луки, глава 9, стихи 10 по 17, и Евангелие от Иоанна, глава 6, 1 по 14 стих. И не случайно то обстоятельство, что Господь дал миру 4 Евангелия. Число 4 символизирует весь мир, север, запад, юг, восток. Благодать дана Господом для спасения всего мира, поэтому в Тита, глава 2, стих 11, читаем: «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Как убедительно и мощно это звучит! То обстоятельство, что насыщение 5000 мы имеем во всех четырех Евангелиях, является первым убедительным фактом, что насыщение 5000 есть насыщение язычников. Другими словами, мы можем сказать, что после отвержения Господа Иисуса Христа Израилем, когда он вынужден теперь уйти из Иудеи в Галилею, он обратил свой взор полностью на язычников. Поэтому и последовало теперь насыщение 5000. Скажу заранее, что насыщение 4000, потому что у вас вопрос обязательно возникнет, мы имеем только в двух Евангелиях. Насыщение 4000 мы имеем только в двух Евангелиях. И это имеет тоже свое глубокое духовное значение. Но чтобы лучше понять и иметь возможность наслаждаться глубиной Божьего плана спасения язычников, вернемся снова в Ветхий Завет и рассмотрим еще несколько аспектов, которые прольют свет на эту тему. Прошу терпения, потом продолжим насыщение 5000. Я должен еще раз заметить, что во время благодати евреи стоят с язычниками сейчас на одной ступени, и при обращении отдельных личностей к Иисусу они причисляются к церкви. Поэтому не робей, дорогой слушатель, приводи евреев к Иисусу. Особую награду за это Господь дает детям Божьим. Мы знаем, что у Ноя было 3 сына, а вся семья, 8 душ, с которыми Бог начал новый этап своего плана спасения после потопа. Поэтому число 8 означает новое начало. Евреи происходят от Сима, все чернокожие от Ханаана, а белокожие от Иафета. И теперь читаем Бытие, глава 9, стих 27. «Да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых». Интересно, правда? Это значит, что мы, иафетяне, должны, согласно Божьего обетования уже в Ветхом Завете, жить в шатрах Симовых, то есть мы должны занять место евреев. До определенного времени я смотрел на этот вопрос, как и большинство детей Божьих, также смотрел, а именно так, как это можно понять из Римлянам, глава 11. Выразительно подчеркиваю, что главы 9, 10 и 11 в послании к Римлянам написаны сугубо для евреев, поэтому советую внимательно прочесть Римлянам главу 11, именно с этой точки зрения. Многие дети Божии, опираясь на Римлянам глава 11, стих 22, забывают или вообще не берут во внимание, что здесь, как и во всей 11 главе, речь идет не об отдельном человеке, а о язычниках в целом и об Израиле в целом. Такие верующие утверждают, что дети Божьи могут погибнуть, опираясь вот на это место Писания. Такое можно утверждать только по незнанию или недопониманию. Поэтому, если Господь отрежет дикую маслину, то речь идет о всех язычниках, о конце времени благодати, но свои человеческие фантазии, инспирированные сатаной, человек приписывает всемогущему Богу, который творит в нас нового человека через свое нетленное семя, согласно 1 Петра 1:23. В статье «Почему Иисус не перебили голени» я это объяснил, что дети Божьи погибнуть не могут потерять спасение. Итак, хорошая маслина, Израиль, да? Это Израиль, отрезан Господом по своему неверию от ствола, то есть, когда они его отринули, отвергли Иисуса как Мессию. Они отрезаны от ствола, а язычники дикая маслина, привиты. Ствол — это Иисус. То есть мы живем уже почти 2000 лет в шатрах Симовых на их месте. Мы привиты по вере. Мы пришли к Нему, связанные по рукам и ногам цепями. И Он освободил нас и принял. Прочтите еще раз Исаия 45, стихи 14-15. «Привил к себе, значит, мы с ним одно целое. Он голова, а мы его тело». В конце стиха 22 Бог предупреждает язычников, что если вы не пребудете в Божьей благодати, к чему мы и идем сейчас, в это время, вот, последнее, перед пришествием Господа, если не пребудете в Божьей благодати, то будете отсечены от хорошей маслины, от Господа. И это предупреждение будет исполнено в конце времени благодати. Святой Дух будет убран с земли, и больше никто из язычников не спасется по благодати. А Господь примет свой народ, будет с ним работать, то есть приведет его к стволу маслины, к себе снова. Согласно Матфея 24:14, и вся глава, это Матфея 24 написано для евреев тоже, Иисус отставит язычников в сторону и обратит взор снова на свой народ и помилует их. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, как? Во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Только во свидетельство, время Царствия. Это Евангелие для евреев. У нас время благодати. Спасение же будет только в Израиле. Проповедовать будут в Израиле два свидетеля. 1260 дней. Подробно этот вопрос освящен в толковании 24 главы от Матфея, который мы тоже рассмотрели. Если еще не слушали, если еще эти проповеди не передавали, будут переданы. Согласно Божьему слову, Израиль считается природной ветвью хорошей маслины. А корень и ствол этой маслины есть Иисус. Для того, чтобы внести ясность в дальнейший ход событий, предусмотренных Господом Богом в своем плане, заглянем в Откровение и прочтем то место, где Иоанну в видении был показан святый Иерусалим, который сходил с неба от Бога. Откровение 21, стихи 12 и 14. Он имеет большую высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. Видите, все 12-12. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Судя по описанию, этот святый небесный Иерусалим был предназначен в вечности для Израиля. Но прочитав Галатам, глава 4, стих 26, где сказано: «А вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам». Ага, кому нам? Мы не будем переставать восхищаться и поражаться от сознания того, что небесный Иерусалим был действительно предназначен Израилю, но вследствие его отпадения он принадлежит теперь нам, язычникам, бывшим последними и ставшими первыми, хотя безбожные язычники, но не церковь Иисуса. Согласно Римлянам 11:22, снова будут отрезаны язычники, так, но не церковь, снова отрезаны, то есть по благодати никто спасаться уже не может, когда время благодати для них закончится, а Израиль будет привит, но церковь, вышедшая в основном из язычников за время благодати, займет место, которое было в вечности предназначено Израилю. И эта мысль красной нитью проходит через всю Библию. И так уясним себе твердо, что мы, Церковь Иисуса Христа, будем жить в вечности с Иисусом в небесном Иерусалиме. Об этом Библия говорит однозначно и ясно. А где же будут жить Израиль? Там же, в Откровение, глава 21, стих 1 читаем. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Согласно 2 Петра, глава 3, стих 10, материальные земля и небо будут сожжены огнем в конце тысячелетнего мирного царства. Так как земля является местом согрешения, будет сожжена, суду предана. Огонь — это прообраз суда. Новая земля и новое небо, которое видел Иоанн, является духовным и предназначены для проживания в вечности всех категорий спасенных, не входящих в церковь Иисуса. Итак, мы уяснили, что насыщение 5000 символизирует спасение язычников через благодать. Ученики же представляют Израиль, 12 апостолов. А из Матфея 14, стих 15, мы знаем, что ученики предлагают Иисусу отпустить народ в прилегающее селение с тем, чтобы они купили себе там хлеба. А слово говорит нам, что Иисус есть хлеб жизни. Из деяний апостолов мы знаем, что апостол Павел вместе с Варнавой длительное время успешно евангелизировали среди язычников. В Деяниях 14:27 читаем по этому поводу. «Прибывши туда, в Антиохию, и собравши церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам. Однако многие евреи, уверовав в Иисуса, все-таки вязли в трясине закона. Мало того, они старались навязать еще и закон уверовавшим язычникам». В Деяниях 15, стих 1 и 5 читаем. «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, то есть язычников, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должен обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. На этом время мое, к сожалению, закончено, продолжим в следующий раз».